Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 18 марта, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всем привет. Будем обсуждать, надеюсь, разные темы, хотя, конечно, повестка диктует нам уже достаточно длительное время главную одну, все иные темы с ней связаны, взаимосвязаны, и, конечно, без нее мы никак не можем обойтись, хотя многим из нас она уже наскучила, да, все эти цифры, все эти ограничения, все эти отмены рейсов, да, какие-то просьбы, какие-то требования, сообщения о том, что усиленные меры борьбы, вот весь этот объем информации так или иначе составляет большую часть повестки СМИ, причем не только нашей, но и западной. Деревенский парень, приветствую и вас также, он поздоровался в Телеграме. И да, кстати, конечно же, у нас есть несколько с вами способов взаимодействия, коммуникации для обсуждения, споров, иногда ругани, но, надеюсь, мы не часто будем прибегать к последним механизмам коммуникации и взаимодействия. Значит, смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира, который сегодня нам, как всегда, понадобится, это 8 495 73 73 94 и 8. Поскольку все следят из-за фейковой информации, которая так или иначе прилетает по различным каналам, знакомые, родственники, сослуживцы, все скидывают про панику, про магазины. Вот меня удивило, что пошел достаточно большой объем шуток, да, то есть вот какие-то такие тревожные сообщения, на вроде вчера мы обсуждали с вами про вертолеты, с которых Москву ночью должны были опылять, да, различными лекарствами. Вот шуток стало больше, да, и попадаются смешные, да, объявления о знакомствах, что молодая красивая женщина с запасом гречки и тушенки познакомится с приятным молодым человеком с запасом сахара и туалетной бумаги, да, вот разные шутки. А я начну наше с вами общение с такой уже сводки. Я, когда еду в редакцию сюда, я еду на метро, несколько станций, да, один переход, и я, соответственно, смотрю на людей, сколько людей в масках, сколько вообще людей, много или мало, и вот вам, соответственно, сообщаю свои наблюдения. Наблюдения у меня сегодня такие. В самом метро, видимо, может быть, я чуть позже уже ехал, уже основной поток проехал, людей в масках немного, я насчитал троих, но выходя из метро, вот уже здесь, в центре, я встретил и на эскалаторе, и на улице входящих в павильон метро людей больше, чем на станциях и в поездах. И меня удивило, что уже, видимо, либо люди начинают иронизировать, либо реально с масками сложности, и они пытаются это делать различными другими методами. Что меня сегодня удивило, на эскалаторе ехал мужчина без медицинской или какой-нибудь еще маски. Он ехал почему-то в маске для плавания. Вот такой стандартный, обычный, да, смотрел с эскалатора весьма строго на окружающих его людей через стекло для плавания. Стоит только догадываться, что же он в этот момент думал, что же у него было в голове. Видел несколько человек в масках спортивных, есть такой вид нагрузки, когда ограничивают поступление кислорода, да, маска с клапанами такая, ее для усиленных кардиоинтенсивных тренировок надевают. Я не думаю, что она от чего-либо защищает, но вот несколько человек видел и таких. В магазин я вчера зашел, только спрашивает меня наш постоянный слушатель, который пиарит в никнейме свой Инстаграм, это Кольтельники Лайф, приветствую вас, спрашивает, какая сводка по магазинам. В магазин я вчера успел забежать только в такой не очень популярный, во Вкусвилл я зашел, Купил яблоки, да, там все есть. Крупу, правда, не смотрел, я уже под занавес заходил, задержался в редакции. Но много информации, да, опять же, от различных знакомых очень удивило фотографии из Ашана на Можайке, да, вот люди, что называется, подумали вперед. Наверное, вы уже видели, возможно, если вам присылают знакомые, если вы в соцсетях смотрите, значит, что меня удивило. Там вдоль стеночки стоят тележки, уже укомплектованные. Там туалетная бумага, сколько-то гречки, сколько-то макарон, то есть сформированный пакет, да, антисептический гель, редкость в наши дни, как говорят. И вот этот комплект везде, во всех тележках, их там штук, ну, несколько десятков. И этот комплект с объявленной ценой, наверху висит ценник, можно вот брать и сразу на кассу. Такой тревожный чемоданчик Ашан стайл такой. Очень... Это меня позабавило, такая продуманность. Общался вчера с хорошей знакомой, которая живет в регионе далеко, в Саратовской области. И она сказала, что у них по всем магазинам, а сетевых там не так много, есть и московские сети. Вот. У них везде акция. Везде акция, да, в маленьких магазинчиках тоже они активно используют тему для подъема продаж. Прям успей купить. Последняя там возможность что-то купить, и люди, конечно, сметают. Вот белорус, наш постоянный слушатель, прислал эту картинку в Телеграм с ценой тележки 3491 рубль 31 копейка. Вот это сводки по метро, по маскам, да, маскам, в том числе и водолазным. Матокин спрашивает... Был ли у него шнорхель? Без шнорхеля не зачет. Видимо, шнорхель тоже защищает от, возможно, от коронавируса. Ну, это больше, конечно, забавные эпизоды. Я вижу, что, учитывая вот по количеству просто шуток различных, да, в том числе и такого почти нецензурного характера, который до меня долетает, видимо, такая медиа-истерия, да и вот истерия покупательская, она все-таки сходит на нет. Мне хочется так думать, по крайней мере. Давайте перейдем к каким-то более серьезным темам. Конечно, они связаны. Что мне сегодня показалось интересным для того, чтобы с вами обсудить. Я сейчас заведу голосование, заодно поголосуем какое-то время. Хочу сегодня успеть несколько тем, чтобы не фокусироваться на там, ценах, гречке и вот каких-то еще вещах. Значит, я голосование завел. Вопрос следующий. Как вы считаете, отменят ли хотя бы часть санкций в мире из-за ситуации в экономике с коронавирусом? 134-21-35 это да, отменят. 134-21-36 нет, конечно, не отменят. Кто же от них откажется? Голосование запущено, прошу голосовать. Я расскажу, чем вызвано. Чем вызвано такой вопрос. Соответственно, сегодня в Германии представитель в Бундестаге, депутат в Бундестаге от партии «Альтернатива для Германии», это такая позиция, я напомню, если кто не знает, Вальдемар Герд предложил снять санкции антироссийские. Сказал, что вспышка заболевания, последствия, точнее, отразятся не только на экономике Германии, но и на экономике всего Европейского Союза, но это очевидный факт. И в этих условиях Берлину однозначно необходимо восстанавливать товарооборот с Москвой. С ним даже согласился не только представитель его партии, но и член фракции «Левые» в Бундестаге. И что это нужно решать актуальные вопросы и рестрикции, санкции, то есть в отношении Российской Федерации пользы не приносит, надо отменять. Но вот моя позиция шире. Я считаю, что пришло время... совместно работать. Мы видим, как Евросоюз показал эффективную совместную работу, то есть отсутствие таковой, несмотря на единство, братство, Маастрихтский, да, и прочие договоры, скрепляющие Евросоюз в одно якобы целое, да, помощи внутри никакой нет. И вот мне кажется, что уже, ну, судя по динамике событий, пришло время хотя бы договариваться о ключевых вещах, и первая ключевая вещь, на мой взгляд, должна быть про снятие санкций. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Косачев тоже предложил нечто похожее, отменять санкции против России. Я бы, соответственно, рассмотрел бы вообще все санкции. Ну, нам, конечно, антироссийские санкции там ближе, понятнее, да, и мы хотим их отмены в первую очередь. Но мне кажется, вопрос надо решать глобально. Отменять и санкции по отношению к Ирану, и торговые ограничения в отношении Евросоюза со стороны США, и, конечно, антикитайские все эти экономические меры. То есть, прошу прощения, отменять санкции все, двухсторонние, односторонние, любые. Но мне кажется, этот сценарий научно-фантастический, даже не научно, совсем фантастический, и никто не откажется от тех методов недобросовестной конкуренции, которые, собственно, через санкции проявляются. Если у вас есть какая-то позиция по поводу возможности, необходимости или, наоборот, необходимости сохранения и усиления санкций, я прошу звонить, попробуем этот вопрос с вами обсудить быстренько, подведемся по итогам голосования и пойдем по нашей повестке дальше. Я вас слушаю в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Я только два слова скажу про коронавирус. У нас тут в подъезде живет итальянец Альберто. Я его спросил, ну, действительно ли так все, что соответствует. Ну, он по-русски говорит, конечно, я там пару слов по-итальянски знаю. Я могу сказать, что с его слова, это было где-то час назад, он говорит, что там действительно ужасное положение. Я говорю, а кто ж привез? Он говорит, ну, кто-то привез. А по поводу отмены санкций, а как сейчас отменять санкции, когда коронавирус, все взаимосвязано. Если мы отменяем, значит, опять же, усилится распространение коронавируса, если он, ну, судя по всему, он существует, то есть это не просто создается информационная, как бы, такая накачка, а может быть, она и нужна, с другой стороны, чтобы люди были более осторожны и не получали. Я этот вопрос однозначно не могу сказать, потому что...
Но ваша позиция отменят, нет?
Нет, не отменять.
Все, спасибо. Значит, по поводу знакомых итальянцев. Я хожу в зал, да, хожу регулярно, и там есть человек тоже из Италии, Маттео. Вот, он, правда, занимается боксом, я занимаюсь железками. Так или иначе, мы общаемся, он неплохо говорит по-русски. Я его спрашиваю иногда, как дела, поскольку у него все родные и близкие. Он здесь работает много лет, знает русский язык хорошо. Вот, он говорит, там, конечно, то, что мы читаем через новостную повестку, оно все соответствует. То есть он все подтверждает. Ну, вот, что касается санкций, вот вчера у нас был слушатель, который предположил, что вся ситуация с коронавирусом — это заговор всех правительств одновременно. Такая очень глубокая конспирологическая мысль. Ну, конечно, она кажется забавной, как минимум, но мне кажется, уже стоит, судя по отменам мероприятий, судя вообще по динамике рынка, мне вот кидают скриншоты с курсом валют, со стоимостью нефти. В новостях вы слышали, но повторю, если интересно, нефть Brent 25.52, уже ниже 26, и евро 87.92, доллар 81. То есть мы уже живем в высоком долларе. Поэтому, мне кажется, стоит санкции отменять, хотя, конечно, я думаю, что инертность политическая и такой субъективизм не позволит этого сделать никогда. Что бы ни было. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, Леонид Сергеевич.
Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
Вы знаете, ну, у меня, может быть, не такая позиция вызовет ярость у некоторых людей. Я думаю, что я за русский капитализм, за русский путь развития, и все, что идет прекрасное, распрекрасное из-за границы, нас тормозит. Нам разрушен был капитализм моих предков до 17-го года. Я это хорошо знаю по своей семье и так далее. Поэтому, да и коммунизм, и вся эта мерзость коммунистическая тоже пришла не из России. И поэтому я считаю, что санкции – это очень хорошо для нас, поскольку мы закрываемся от этой мерзости. Ни в коем случае я не считаю мерзостью интернет. Не надо просто в дерьмо лезть, там великолепные вещи есть. Не в этом дело. Я не ретроград. А я говорю о несовместимости другой культуры, иной культуры, к которой мы приспособиться никогда не можем.
То есть вы в межкультурный, такой транснациональный диалог не верите, он невозможен?
что он просто вреден, убийственен для России. Не потому, что они плохие, или мы хуже, или лучше. Просто это не прививается. И это видно, вся история...
То есть, как вы считаете, отменят или нет?
Ну, вы понимаете, я убежден, вот так же, как с изменениями в Конституции, я убежден, что никакие изменения ни вообще ни на что не повлияют. Наша жизнь, она вообще даже не связана никак. Что там поменяют? У нас реальная жизнь идет не в соответствии с законом.
Я поэтому... не очень понял вашу позицию. Санкции не отменят, да?
Нет. Отменят или не отменят, я же не знаю. Но
я понял, хорошо, спасибо. Я все-таки считаю, что это было бы как минимум неплохо, несмотря на то, что вот Котельники Лайф пишет, что Путин сказал, что нам на санкции пофигу, у нас, наоборот, идет развитие сельского хозяйства. Это действительно так, ряд отраслей у нас на подъеме, вот, и... Конечно, да, во многом мы научились даже из ограничений этих извлекать вот, позитивный опыт. Но мне кажется, мы стоим на пороге ряда событий. Да. Коронавирус — это не единственное событие. Экономический кризис, который, как пишут в интернете, подвезли почти сразу, это демонстрирует. Мне кажется, мы на пороге ключевых изменений, в том числе и в экономических процессах, во внешней политике, в дипломатии, в чем угодно. И мне кажется, ну, это хороший повод, что называется, перед лицом общей беды, даже если она не настолько масштабна, как воспринимается сейчас, сметая всю гречку из магазинов, стоит начать новый диалог. У нас модное слово, да, нынче обнулить. Вот обнулить претензии, но мне представляется это невозможным. Продолжаем обсуждать с вами, и во второй получасовке уйдем на следующую тему, но у нас еще есть несколько минут. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Буонасера, ми амичи, меня зовут Борис, и очень близко общаюсь со своим учителем по итальянскому языку. Конечно, с экономической точки зрения я был бы за то, чтобы отменили санкции, но их не отменить. Есть информация и то, что происходит в Италии.
А что там в Италии?
Люди, в принципе, бодры, веселы, вот поют песни, но ситуация на самом деле весьма плачевная и в Германии, потому что там живут родственники в прекрасном городе на реке Дюссель, который называется Дюссельдорф. Ситуация доходит до того, что уже людей-азиатов просто выгоняют из общественного транспорта. Милые эти политкорректные европейцы показали опять, так сказать, все двуличие свое.
Но ваша позиция санкций не отменит, несмотря на сложную ситуацию. Да. Спасибо. Я прошу прощения, что достаточно мало мы говорим по телефону, поскольку хочется охватить много и побольше людей. Зачитаю сводки. Приходят сводки к нам из-за рубежа, что называется, от непосредственных свидетелей. Гогога пишет. Одна подруга застряла в Израиле, там комендантский час. Вторая в Германии, там медиаистерии, половину народу продуктов сметают. А половина смотрит в шоке на их тележки. Но из-за первых продуктов становится меньше. СЛД считает, что ни черта не отменят, а еще добавят в связи с коронавирусом и рукой Кремля. Повод найдут. Согласен, это возможно. Шеф-комендор, или комендор, наверное, правильно. Сестры живут в Италии, в Ломбардии. Там трэш. Еще месяц назад все магазины были пустые, никого не выпускали из городов. У меня друзья в Швейцарии, сообщает Григорий СПБ, наш постоянный слушатель. Друзья в Швейцарии тоже на удаленке, дети до 19 апреля на каникулах туалетную бумагу всю скупили. Вот такие невеселые сводки. Значит, продолжаем обсуждать. Напомню, у нас идет голосование, отменят санкции или нет. И пока, надо вам сказать, такое абсолютное большинство позвонивших считают, что, конечно, как выразился наш слушатель, ни черта не отменят. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Вот если, значит, по большому, то на нас наложены три типа санкций. 15 секунд. Это санкции на отдельных жирных котов.
И не очень жирных, есть и поджарые там коты попавшие.
Да, есть и поджарые, да.
Есть кошечки, по-моему, Поклонская под санкциями, да.
Да, это санкции на финансы. То есть на кредиты, и это санкции на технологии.
Нет, есть еще секторальные санкции, вспомните.
Это тоже, но они тоже делятся на финансы и на технологии. Значит, какие нам нужно отменить санкции-то?
Все.
Если на технологии, на двойного назначения, это никогда не отменится. И надо ли это нам? Мы же должны импортозамещаться. Санкции на финансовые кредиты, на финансы вообще, нам это надо?
Ну, смотрите, всегда в этих разговорах вспоминают пресловутые польские яблоки на продуктовый импорт-экспорт. Это же не является технологиями двойного назначения.
А разве на нас наложены санкции на продовольственные товары?
Нет, это ответные санкции. Я говорю, что снимать это надо все.
Нет, да. Подождите, но мы же говорим о западных санкциях.
Нет, я говорю о всеобщих санкциях, вообще всех.
А что нам-то отменять санкции? А, вот так вот, да? То есть они нам отменяют, то есть они нам дают деньги, а мы им начинаем поставлять, ну, понятно. Не, так они не пойдут.
Спасибо за вашу позицию. Соответственно, продолжают сводки. No Name пишет. Марсель, сидим с сегодняшнего дня дома. Запретили гулять с сегодняшнего дня по улицам. Передвигаться только можно только в машинах, только в магазин за продуктами или в аптеку. После 18 часов на улицу выходить нельзя. Будут штрафовать нарушителей. Эл Антон пишет, в Грузии тоже, видимо, тоже ограничения. Смотрю YouTube-канал «Женщина из Германии». Я люблю тебя, жизнь. Она готовит, выкладывает каждую неделю покупки. Там нет проблем в магазинах и на рынках. Александр, санкции, конечно, не отменят. Игорь. Ну вот тоже мнение, что санкции вводились, в том числе и персональные, и вот против этих товарищей, зачем им послабление, надо против них санкции оставить, это пишет Герман. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, здравствуйте, Вася.
Здравствуйте, Александр. Ну, санкции в любом случае не отменят, они будут множиться, шириться и размножаться в связи с коронавирусом.
Никакого лучика надежды мы не оставляем.
Да, я думаю, вне зависимости любого консенсуса между отдельными партиями в Бундестаге либо в Евросовете, в любом случае не окажет влияния на Совнацбез Соединенных Штатов Америки, с подачи которого они были запланированы еще в 2015 году.
Смотрите, вопрос вот в развитии просто, да, чтобы не превращать наш с вами общение в доклад, весьма содержательный, но тем не менее односторонний, я вам задам вопрос. Смотрите, мы часто обсуждаем, что у нас есть определенные подвижки в разных странах. В первую очередь обсуждалась Италия, честно говоря. Сейчас я понимаю, что и вообще ни до чего, не то что санкции снимать. Но и Германия. Есть позиция, что, во-первых, Германия достаточно серьезно завязана на получение нашего трубного газа. А во-вторых, бизнес хочет отмены этих санкций. И в том числе через своих политических представителей давит и на Меркель, там, и на Штайнмайера. И вот в перспективе, там, посещают Крым они часто. И в перспективе могут быть снятия санкций отдельными странами Евросоюза. Вот как вы считаете, если в Германии раздаются такие голоса, это возможно?
Нет, это невозможно, они действуют в одной упряжке, и никто из них, в любом случае, Джузеппе Конте сейчас уйдет в отставку, а сколько было вложено со стороны России в евробонды Италии, это понятно, потому что Италия сейчас по госдолгу, госдолг поставим с ВВП больше 140%.
Спасибо за ваше мнение, звоните, у нас уже уход на новости скоро. Я кратенько подведусь, голосование останавливаю. Всего лишь 3% звонящих наших слушателей верят и надеяться на то, что санкции отменят. Мне бы тоже очень хотелось. И, конечно, 97% считают весьма реалистично, что никто никаких санкций отменять не будет. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Асафов. Оставайтесь на линии. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 18 марта, среда. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. А вот Михаил 5-7 со мной согласен, что нужно отменять санкции. Это восстановит и Европу, и даст импульс китайской экономике. Продолжаются и сводки. Есть знакомые в Сербии. Пожилым людям запрещено выходить на улицу. Все необходимое им доставляют по звонку. Елена Сергеевна пишет. Ввели комендантский час, границы закрыты. Вчера кто-то спрашивал, что у наших соседей. Вот у меня есть сообщение от знакомого из Алма-Аты. С работы всех распустили. С завтрашнего дня, у кого есть возможность и необходимость, работает из дома дистанционно. Утром 19-го, то есть завтра, город закрывают на карантин. местных не выпускают, они местных, наоборот, не запускают. 72 часа дали всем неместным, чтобы они покинули город, и местным, чтобы вернулись. По истечении этого времени с 22 числа въезд и выезд будут полностью закрыты, полностью прекращается ЖД и авиасообщение. За достоверность этого сообщения не ручаюсь, но вот такая информация. О чем хотелось бы поговорить после санкций? Харьковчанин спрашивает, это Алматы? У меня знакомый в Алматы сейчас. Так, 995 в СМС. Представляю, как тяжело читать СМС, натаскавшись бесполезными железяками. Я натаскался утром, а уже прошло время, мне достаточно легко читать ваши сообщения, в том числе и оскорбительного характера. Что-то давно Корозы с его чудной фишкой говорит «Москва». Не слышно, не заболел ли? Да вот он только что с вами общался, зачитывал вам новости. О чем дальше хотелось бы поговорить? Ну вот по поводу так называемой удаленки, той самой. Много сообщений, много переходит и офисов. Собянин сегодня сказал, что это будет серьезный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, если те, кто может, останутся дома. Было бы неплохо, по его словам, на этой стадии добиться перехода на удаленку 15-30% офисных работников. На сайте мэра Москвы выложено. Я могу сказать, что у меня вот уже мое семейство перешло на удаленку. Жену отправили домой работать с завтрашнего дня. Ребенок в вуз тоже не ходит уже несколько дней. Вот, и на эту тему тоже множество шуток. Уже я видел в сети, что нужен специальный комплект для спокойствия, потому что все остались дома, и поэтому и дети в основном, и поэтому жизнь усложняется в этом смысле. Я прошу звонить наших слушателей, которые либо уже находятся на удаленном способе работы, либо собираются, либо перевели своих сотрудников, либо у них дети перешли. Вот поделитесь личным опытом, как оно. Как оно мешает, помогает, удобно, неудобно. Все-таки у кого-то час появляется дополнительной в жизни, у кого-то два. Ну, народу дома, конечно, побольше стало, да, очевидно. Вот завтра, я думаю, что мне предстоит почувствовать на собственной шкуре. Обязательно вам доложусь, как оно. Когда дома внезапно все, как по выходным. Вот, соответственно, прошу звонить с личным опытом. Давайте обсудим, насколько вообще это эффективно. Я знаю, что мои знакомые, у которых дети перешли на удаленку в школах, они столкнулись с тем, что по ожиданиям, да, они думали, что это такие дополнительные необременительные каникулы, оказалось, нет. Все задания даются, проверяются, да, существует плотный поток задач через различные электронные сервисы образовательные. И, в общем, дети учатся точно так же, а может быть, даже им тяжелее. И вот там такой опыт был. Людей, которые работают из дома, я пока не общался, да, поскольку это только у нас начинается, поэтому хочу послушать ваш опыт, если он есть, обсудить. Соответственно, есть различные комментарии, в том числе в СМИ, да, что вот многие поймут, как они любят офисы, как они без него скучают. Людям до сих пор кажется, что на удаленке будут успевать варить борщи, вышивать крестиком, отдыхать на Бали, параллельно глядя в ноутбук. А на самом деле все проще, все то же самое, только утром ты не едешь в офис. Минкомразвитие, Минпромторг, Минкомсвязи в Москва-Сити намерены перевести своих сотрудников на удаленку. Ну, мне кажется, есть ряд сложностей. Это же нужен мощный компьютер, если кто работает с компьютером. Потом наверняка нагрузка на домашний интернет увеличится. Если все перейдут, да, могут начаться сбои. Плюс ПО, нужно дополнительное программное обеспечение, которого дома точно не стоит, поскольку оно, на домашнем компьютере, я имею в виду. То есть надо с работы тащить железки. Все это, на мой взгляд, дополнительные сложности вызывает, но, видимо, люди справляются, раз есть информация. Давайте послушаем, что вы думаете по поводу удаленки. Ну, может, поголосуем, кстати говоря. А собираетесь ли вы переходить или переводить своих сотрудников, или будете до последнего, как вот я, например, ходить по своим местам присутствия, по рабочим местам и там работать. Телефон. Да, перешел на удаленку и буду, или буду переводить сотрудников 134-21-35. Мнение, кстати, владельцев бизнеса и руководителей, да, очень интересно, как оно по эффективности. Нет, не собираюсь, буду ходить на работу, как этот странный человек, который по радио нам что-то рассказывает. 134-21-36. Голосование пошло, есть первые результаты. Ну и давайте с вами пообщаемся. Звоните, вы в эфире, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. А вы знаете, хотелось бы... Меня Георгий зовут. Вот в развитии ситуации. А вот, например, там жена у меня, значит, она там, ее, значит, в отпуск отправляет, да, ну, там, на работе, там, так, да?
А в отпуск почему? Принудительно?
Ну, там, да, там, говорят, то, что можно там отпуск там взять и так далее, и так далее. Просто у меня-то вопрос-то в чем? Смотрите, в Италии, в Испании, сейчас точно не помню, по кредиту, по ипотеке сделали отсрочку. Вот она в свой банк позвонила, спросила, слушайте, а я не могу сейчас в связи с этой ситуацией, она неопределенного характера, как сказал мэр, да, исполнять эти обязанности. Можно как сделать отсрочку? И сказали, ничего не знаем, платите как хотите. Вот это Альфа-банк у нас такой банк есть. Вот и все. Вот как тогда в этой ситуации быть, как вы думаете?
Ну, смотрите, да, вопрос не праздный, он задается часто. А что делать бизнесу, который не может теперь принимать посетителей, а аренду платит? Что делать другим, соответственно, людям, у которых обстоятельства, которым нужно платить те же самые кредиты, но вот они уходят в отпуск, принудительно отпуск не оплачиваем. Вот сегодня я читал тоже сообщение от Голиковой, по-моему, что она говорит, нужно пересматривать схему оплаты больничных, чтобы люди не испытывали проблем со своими доходами, чтобы уровень доходов сохранялся, несмотря на это. Я думаю, что вопрос будет решаться. А то, что банки у нас всегда идут навстречу людям, ну, в кавычках, конечно же, в кавычках. Вот, это очевидно, но я думаю, что те меры, о которых говорит и Мишустин, и Собянин, и вот Голикова, да, они так или иначе будут приняты. Ну, посмотрим, как это будет в ближайшее время. Я думаю, что вот наживаться, да, совершенно точно не дадут. Хотя, не знаю, да, прогнозировать не могу. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, меня Олег зовут, Москва. Да, вот у меня дочка, 4 класс, перешла на домашнее обучение.
Ваши ощущения?
Ужасные. Все задают, про темы проходит супруга с ней, то есть начиная с утра, заканчивает, как обычно, там, не знаю, часов, я прихожу с работы в 8, они до сих пор делают уроки.
Наверняка больше любви появляется в семье от плотного общения, да, по этим задачам?
Ну, да, да. Ну,
сами не собираетесь уходить на удаленку?
Ну, пока нет, работаю в автобизнесе, не получается, не получится.
Понятно, спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Старшая дочь у шефа-комендера учится на дистанционке в 3-м классе. В электронном дневнике продолжаются задания. Нужно прислать видеоответы учителю. Нагрузка такая же, только заставить сидеть сложнее. Эффективность — это второй момент. Что делать, если все сотрудники одновременно заболеют, сидя в офисе? Пусть уж дома менее эффективно работают. Сергей, 77, считает. Кого можно, всех в запас домой. Это я как работодатель. Вот чудесно будет, если все в Москву переться перестанут. И в самом деле воздухом вполне торговать можно по удаленке. Герман. Меры, в принципе, очень адекватные, но мы не забываем, что это только по Москве. Сегодня было тоже выступление Путина по этому вопросу. Кстати, он сейчас выступает, по-моему, общается с жителями Крыма. Тоже я вижу, в повестке идут его цитаты. Вот. И он сказал, что московский опыт надо на всю транслировать, на всю Россию. Он оценил его как успешный. Никитос пишет нам. Уважаемые родители, к сожалению, ЭЖ и МЭШ работают очень плохо. Много сбоев. Технические службы работают, обещают в ближайшее время решить эту проблему. Завтра с учителями будем решать, как же лучше сейчас пересылать задания. Спасибо за понимание, но уроки обязательно выполняем. Это цитата из чата. На тему удаленки в школе была сегодня программа у Насти Аношко. Рекомендую послушать родителям. Удаленку не наладили у нас, Михон пишет. Сидит ребенок, балдеет. Добрый вечер, слушаю вас в эфире.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
По поводу удаленочки. Алексей меня зовут.
Да, здрасте, Алексей.
Ну, у нас весь офис перешел на удаленку, мы в IT, конечно, работаем. Ну, скажу так, работать дома нереально, когда у тебя есть семья, когда у тебя есть трое детей, и жена, и все вместе, ну, не получается и варить, и работать.
Но любви-то больше, и общения больше, наверное.
На его и так хватает, и с утра до вечера, поэтому...
Но вы уже перешли на удаленку, или вам это просто грозит?
Нет, мы уже перешли на удаленку, всех ребят отправили, кто хочет, кто может на удаленку, офис там 100 квадратов, который был, пустует, и еще там...
То есть у вас удаленка не домашняя, она просто, что называется, отдельная, да? Отдельно вы усилили людей, да?
Ну, все по-разному, все, кто мог, уже стараются как-то на работу, конечно, добираться или на машине, или на... не на метро, скажем так, боятся.
Спасибо за ваш опыт. Тут могу опять же личным поделиться. Спасибо, звоните. Я, когда мне нужно работать дома, такое случается, а выгнать нельзя, действительно, квартира не очень большая, нельзя всех по комнатам разогнать. Я наушники надеваю, и это меня спасает на какое-то время. Вот. Но я думаю, что когда трое детей в семье, все еще активные, а дети всегда активные, конечно, это все достаточно сложно себе представить, особенно одновременное выполнение домашних заданий учениками разных классов. Компьютер, скорее всего, один, максимум два. А детей бывает и больше. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Москва. То есть хотел спросить, но пока, извините, прослушал, пока звонил, гудки были. То есть интересно, вот удаленка, да, я работаю руками, но там где-то головой разговариваю с людьми, да, и что, какая мне удаленка грозит? Так скажут, спасибо, ты пока отдыхаешь дома. И что мне делать? Без зарплаты мне интересно так узнать удаленку.
Я хочу ваш опыт спросить. Я же не знаю, что вам делать. Не готов вам даже рекомендовать.
Если мне скажут, сиди дома, и мы тебе платить не будем, придется как-то придумать, как достать и есть для детей. Думать я особо долго не буду, наверное. Вот такой, наверное, опыт будет.
Да, спасибо. Наши слушатели предлагали, да, воспользоваться сервисом доставки больничных, хотя бы питание, да, будет, сказать, что испытывая недомогание, да, хотя бы питание будет обеспечено, да, на условиях изоляции, в карантине. Деревенский парень продолжает рассказывать о прелестях своей жизни. Говорит, что у него 3 этажа, и места хватает всем. Ну, не у всех же так. И вот по поводу проблем с кредитами, постоянно наш слушатель Герман говорит, нефиг брать. Вот так рассуждать легко, нефиг брать. Да? Особенно, когда нет возможности построить машину времени, да, перенестись туда и принять другое решение. Это данность. Дома работать невозможно. Не будешь же при жене и детях лазить по порносайтам. Ну, логично, что называется, кто на что учился, да, если мы про работу. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Сергей, и вот такие мероприятия я офисный работник продумываю. Кто-то уже говорит, что со следующей недели может быть сделать. Конечно, будет тяжело, потому что именно вот я для себя говорю, и вы это сейчас озвучивали. У меня 3 детей, тройняшки, и они на каникулах будут. Но у меня нет компьютерного класса дома, извините, блин, а всю оргтехнику, если я буду полноценно работать дома, я займу. Как они будут учиться по удаленке, я не знаю. Вот этот вопрос меня тревожит. Ну, надо так надо. Если действительно обстановка серьезная, действительно надо ограничить передвижение. Справимся, я думаю.
Спасибо за ваше мнение. Да, мне тоже кажется, что с нашим опытом переживания различных тяжелых ситуаций, да, мы переживем и такое, и удаленку с детьми. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Я работаю водителем персонально в московской энергетике. Ну, вот по словам моего шефа, очень многих отправили сейчас на удаленку, но возникла проблема, опять же, с компьютерами. И закупать им будут только их на следующей неделе. И теперь еще вот в тему банков очень интересный факт. Вчера купил себе, даже не побоюсь сказать, в магазине Ашан 3 пакетика муки по 75 рублей. Сегодня маме купил 1 пакетик муки, он стоит уже 100 рублей.
Ну, то есть вы имеете в виду, что подорожание вот идет, несмотря на тот самый контроль цен, который вчера обсуждался, мониторинг там и так далее?
Посчитайте, 30% за один день. У меня не голословно, если вам есть необходимость, я могу скриншоты прислать.
Да нет, нет, я и верю, я верю в личный опыт.
75-50, и сегодня она мне объявила 99 там, с копейками, 100 рублей. То есть 75 рублей вчера утром. И 100 рублей сегодня уже утром.
Спасибо.
Это даже не банкир.
Спасибо. До свидания. Но такие акции наоборот. Вроде тех, которые мы сегодня обсуждали по поводу тележки спасения. Я надеюсь, что вот тот самый правительственный мониторинг, о котором вчера говорили, будет работать. И за это будут вполне деятельные, такие весомые наказания. И за картельный сговор по ценам, и повышение на товары, да, где нет необходимости, я не думаю, что в муке сидит высокий доллар. Да? Ну, посмотрим. Я надеюсь, реакция будет. В любом случае, наверное, надо об этом обязательно говорить, чтобы им прилетало. Добрый вечер. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам маленькую информацию дать. Вот сегодня произошло падение валют мировых. На первом месте бразильский реал. А на втором месте можете догадаться сразу.
Монгольский тугрик.
Нет, российский рубль.
Удивительно. А это отношение к удаленной работе какое имеет, можете сказать мне?
Да я думаю, те, кто может работать удаленно, их, скорее всего, удалят с работы.
У вас нет опыта, да? Вы не собираетесь или вы не работаете?
Я работаю, только не удаленно.
Но вы собираетесь переходить на удаленку?
Нет.
Я понял вашу позицию. Спасибо. Звоните. Значит, у нас идет голосование по поводу удаленки. Перешли, собираетесь или перевели сотрудников? Это ответ «да», 134, 21, 35. Нет, не собираюсь, буду ходить до последнего. Буду продолжать все время ходить. Это ответ «нет», 134, 21, 36. Звоните, голосуйте, будем подводиться. СЛД говорит, что дворник сегодня сказал, что доллар сидит даже в одном таком кустарном наркотическом средстве. Он уже подорожал. Я, кстати, вполне допускаю, поскольку он готовится за рубежом, да, и там есть издержки по логистике, что называется, там вполне могло подорожать. Добрый вечер, слушаю вас в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Работаю представителем израильской компании в Москве, в компании крупного экспедитора. Вот экспедитор отправил своих сотрудников на удаленку, а мы пока сидим. Сегодня как раз обсуждали это с Израилем. Они тоже все работают из дома, но мы пока ждем официальных распоряжений от правительства.
Но вы готовы? Вы готовы?
Я, в принципе, готова, у меня детей дома нет, только муж, который уже болеет и удаленно работает. Но честно скажу, что это неудобно, потому что когда работала из дома до этого, даже обед пропускала, потому что как-то работы много и как-то безвылазно в ней сидишь.
Покурить не выйдешь, да. Спасибо за вашу информацию, здоровья вашему мужу. Вот это муж уже болеет, честно говоря, меня встревожило. Давайте пусть он у вас не болеет, а если уж болеет, пусть, не тем, соответственно, чем сейчас мы все опасаемся заболеть. Хотя, я повторюсь, да, вот мне кажется, что опасность переоценена. Будет смешно, конечно, если мне доведется заболеть, этим переболеть, но, тем не менее, пока вот мне, соответственно, кажется так, весьма оптимистично, может быть, самонадеянно. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, это Иваныч.
Здравствуйте, Иваныч.
Я хочу поздравить всех нас с четвертой индустриальной революцией под названием 4.0. Когда нас всех усадят по домам, ведут комендантские часы, и будет какое-то хорошее объявление о том, чем нам дальше всем заниматься. Нас всех пересчитают, и мы...
Чипируют. Нас еще чипировать должны. Я помню в этой логике такое слово.
Это потом будет. Для начала надо понять, кто может работать с этим, кто не может. А потом уже будет все остальное.
А вы сами уже чипировали, в смысле, перешли на удаленку?
Ну, мы этой удаленкой давно занимаемся, просто кто сейчас ей занимается, этой удаленкой? СММщики, раскручите сайтов, всякое такое. А остальное население руками что-то крутит.
Ну вот у меня жена, например, которая с завтрашнего дня будет на удаленке, она у меня архитектор, и они там работают в группе этих архитекторов, занимаются, да, для меня непонятными делами, но тем не менее там чертят что-то, обсуждают.
Да, ну если вы посмотрите статистику, это 17% населения может этой удаленкой заниматься на сегодняшний день. Остальной народ абсолютно лишний в этом плане.
Ну, если широко идти, спасибо за ваше мнение, вот про промышленную революцию, индустриальную революцию, то вообще есть мнение, что людям скоро придется работу придумывать, поскольку их заместят роботы по всем таким задачам, а чтобы люди, соответственно, были чем-то заняты, либо придумывать какую-то бессмысленную деятельность и платить базовый доход, это обсуждается, да, либо вообще там... Вдавать им выбор, сосредоточиться на так называемом саморазвитии и так далее. Дмитрий Алекс спрашивает, а кто-то думает, что он не чипирован? Вы знаете, вроде вот я не чипирован. Мне кажется, что таких у меня внедрений в организме нет. Харьковчанин говорит, что скоро мы будем работать на роботов. Сначала должна произойти такая революция меньшинств, когда роботы будут признаны сущностью, у них появятся права, а потом они начнут голосовать, потом, соответственно, они организуют фронт освобождения роботов. Произойдет, как в голливудских блокбастерах, там, «Терминатор», «Матрица», еще каких-нибудь восстания машин, и тогда, конечно, ваш сценарий может реализоваться. Но учитывая, что... технический прогресс во многом ограничен санкциями, и учитывая ряд других обстоятельств, что робот, он, конечно, железный, но вот русский человек, мне кажется, в гневе гораздо железнее. Мне кажется, этот сценарий является пока фантастическим. А вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Анна.
Анна, сделайте, пожалуйста, радиоприемничек потише, если можно.
Да, конечно. У нас, я работаю в банковской сфере. Вопрос об удаленке у нас обсуждается очень-очень активно, но у нас оказалось, что у нас компания не готова к удаленке, и у нас нет такого количества каналов, чтобы всех перевести на удаленку.
Каналов, в смысле, вы имеете в виду компьютерных или
что? Да, да, каналов связи, да, чтобы все работали на удаленке. У нас нет столько каналов связи и нет компьютеров, чтобы обеспечить сотрудников, потому что не у всех, на самом деле, сейчас есть компьютеры дома для того, чтобы работать на удаленке.
Ну вот, как я уже говорил, мне кажется, обеспечение, да, то есть решение-то это хорошо, понятно и так далее, обеспечение... материально-техническое, да, это сложный вопрос. Вот где, допустим, работает 100 человек, это либо с работы вывозить 100 компьютеров, появляется логистика, либо 100 новых докупить, это проблема. Я думаю, спасибо за ваше мнение. Логистика-то тоже, наверное, хромает, тоже, наверное, с поставками-то в силу китайской ситуации, по крайней мере, по компьютерным комплектующим, сложности наверняка. Робот стоит немало денег. Где найдется столько денег на нашу всю необъятную, видимо, чтобы нас с вами заместить? Работаю асфальтировщиком, мозги вскипели. Как это работать на удаленке? Я думаю, что немного продолжим после выпуска новостей обсуждать эту тему. Пока голосуйте. Да, перехожу на удаленку, собираюсь переходить, перевожу сотрудников. Нет, соответственно, не перехожу. 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Оставайтесь на линии. Переходим к новостям.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 18 марта, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждать различные темы, новости, события, изменения в нашей жизни. И все, конечно, крутится вокруг такой глобальной темы. По поводу удаленки обсуждали в прошлой получасовке. Голосовали, думаю, надо... подводиться, еще приму буквально несколько звонков, да, и эту тему будем закрывать, передвигаться дальше. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Видимо, перешел наш слушатель на удаленку и повесил трубку. Подвожу итоги голосования, остановил. Спасибо всем, кто звонил. Звонков не так много, тема не резонансная, не очень интересная. Значит, да, перехожу, перевожу людей и так далее на удаленку 45%. И 55% нет, собираюсь работать и работаю. Несколько сообщений. Землекопом как на удаленку? Траншею в квартире копать? 130-й спрашивает. Кстати говоря, в продолжение темы видел сегодня новость, что в связи с ограничениями, в том числе по выдаче виз и вот другими профилактическими мерами, возможно, ожидает дефицит строительных специальностей, специалистов строительных специальностей Москвы. Но это очевидно, что освободятся на рынке вакансии, и рынок труда для кого-то да, станет более привлекательным. Работаю с врачами поликлиник, пишет мой брат. Мой брат — это никнейм. Разъездной характер работы. Выдали тонну масок, антисептического геля и дезсредств. На удаленку или карантин хотят перевести под угрозой увольнения. Зарплату поднимают. Я прошу не скидывать картинки в Телеграм, поскольку забивает ленту, я не могу читать. Спасибо. На удаленку или карантин хотят перевести под угрозой увольнения. ЗП поднимают на 10% до конца карантина, но фишка в том, что удаленно мою работу выполнять практически невозможно. Это как кушать по Wi-Fi. Предвижу сокращение. Если на предприятиях на одного рабочего приходится по 10 инженеров, то без ущерба производства можно 9 из них отправить на удаленку. А то и все 10. Герман. Прошу прощения. У меня девушка на удаленке сидит в интернете и на телефоне. Каждое утро у них тренинг, я, по сути, под их тренинги просыпаюсь. Бумаг также много и даже это стало больше. Но также у нее есть проблема. Все время есть желание побездельничать. Дома же сидишь. Но от этого есть и плюс. В метро стало меньше народу. В час пик можно сесть в вагоне. Ну, я думаю, что с этой темой понятно. Будем смотреть, как это развивается. Я, безусловно, завтра... Мы с вами завтра же встречаемся. Завтра вам расскажу, как я перенес переход моей семьи на удаленку, что это принесло. Вот, соответственно, будем мы это обсуждать. Дмитрий Алекс удивлен сообщением по поводу ограничений въезда. Посмотрим, как нам мешают мигранты и как россияне с удовольствием будут работать таксистами и строителями. Ксения, работаю в проектировании инженером. Сегодня опросили, кто может работать дома. Ну, так или иначе, люди готовятся, пытаются снижать издержки. Давайте пойдем по темам дальше. Спасибо всем, кто звонил, всем, кто голосовал, кто делился своими историями. Значит, тема. Значит, у нас сегодня, 18 марта, шестилетие Крыма, важная дата, к ней по-разному относится. И есть опрос ВЦИОМа. Ну, там цифры совпадают, по сравнению с 2014 годом стало меньше тех, кто относится позитивно к референдуму, но все равно большинство близко к абсолютному. Вот хочу с вами поголосовать. Так, новое голосование, да, я его сразу заведу. Я не хочу, соответственно, там, за, против, хочу просто, изменилось ли ваше отношение к Крыму? Сейчас, вот за эти годы, да, совпадает ли оно с тем отношением, которое было у вас тогда? Ну, я имею в виду, конечно, позитивную оценку, наверное, если она была неправильной. Вопрос, ну, давайте тогда да, соответственно, так. Считаете ли вы, что те события имели для страны позитивный итог или отрицательный? Голосование идет позитивно, вы оцениваете возвращение Крыма домой 134-21-35. Негативно 134-21-36. И даже не могу угадать результаты, хотя, в принципе, да, мне примерно общая средняя такая позиция нашей аудитории, нашей с вами, ну, понятно. И давайте это же с вами обсудим. Ну, если остался какой-то хвост у нас про удаленку, можете тоже высказаться. Ну, тему вообще мы проехали. Я надеюсь, мы будем по Крыму. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, по-моему, с Крымом-то восторжествовала как бы справедливость, ну, как бы историческая. Но он, как бы, Крым не мог оставаться.
Разные есть мнения по вопросу, ну, мы знаем.
Я
да.
поэтому, вот я как бы свое мнение такое высказываю насчет справедливости. Потому что, ну, я там с Путиным, с его окружением во многом не согласен. Я там считаю, что они власть узурпируют и все прочее. Но с Крымом была достигнута справедливость именно историческая, политическая, человеческая. Потому что, как бы, ну, Украина никаких прав не имела на Крым в любом случае. Никаких абсолютно. А, и, как сказать, но вот сейчас, вот после... Знаете, 6 лет прошло, и такие вопросы возникают, например, о праве собственности частной, которые все-таки осадок оставляют. Вот сейчас я только что смотрел по телевизору, обсуждали прямой эфир, там идет Путина в Севастополе, например, собственность порта оставить. У меня сразу возник вопрос, а кому же принадлежал порт на Украине? Это же, наверное, была частная собственность.
Ну, честно говоря, не знаю, не изучал вопрос принадлежности
Севастопольского порта. Ну, я вот, например, просто я вспоминаю знаменитый Одесский привоз, который делят, никак не переделят.
Ну, вот давайте по-личному. Вы, ваше отношение изменилось? Что вы сейчас считаете? Изменилось ли оно
по отношению? Нет, у меня, знаете, нет, оно у меня, историческая справедливость восторжествовала, но юридические последствия для простых даже граждан, они как бы осложняются с каждым. Вот каждый вопрос возникает, и каждый вопрос какой-то. Вот у кого-то дача была, у кого-то это была собственность, кто-то на Украине живет, кто-то в России, кто-то даже землю не может купить. Там, вот, например, у нас стоял вопрос приобрести там какое-то имущество, а...
Кадастр не позволяет, да?
Да, в каких реестрах это находится, думаешь, ну ее нафиг. Кажется, кому-нибудь уже принадлежало и... Лучше не связываться.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. В комментариях, ну и в комментариях, в СМС-сообщениях и в Телеграме пишут. 130-й предсказывает итоги голосования. 60-40 будет. Ну, удивительно, вот по тому количеству звонков, которые уже поступило, вы почти попали, да, хотя ситуация в динамике, она меняется. «Крым наша точка», декларирует Абдул-Хамид. «У меня глубокие родственные связи в Крыму», — Дмитрий Алекс сообщает. «Мое отношение не изменилось. У многих крымчан изменилось отношение к России после того, как прошла эйфория». Есть несколько возмущенных сообщений, которые говорят, что доллар 81 рубль, и завтра не будет ни России, ни Крыма. Таких вот сообщений тревожных несколько. Я думаю, что доллар тут тоже будем обсуждать, поскольку этот кризис завтра не закончится. И судя по динамике ежедневной ситуации в развитии, но сегодня давайте все-таки в годовщину попробуем обсудить это. Вы в эфире. Добрый вечер. Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. У меня с самого момента присоединения Крыма как бы к России негативное отношение уже постоянно все время. А знаете почему?
Ну, скажите же мне.
А потому что Киев – это наша святая Русь киевская. Мы оттуда пошли. Из маленькой семьи Рюриков, Евгения Ольга, Святослав Храбрый, князь Олег, Игорь.
А вот вы за кроманьонцев или за неандертальцев? Можно вас спросить? Видимо, нельзя. Ну, спасибо, что позвонили. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер. Москва. Да, Евгений.
На самом деле, в 2014 году, когда все события произошли и наступили тяжелые такие экономические последствия, лично у меня очень негативное было отношение ко всему этому. Но потом, со временем, в общем, у меня семья, родители на ПМЖ туда переехали, и я сейчас туда очень часто приезжаю, в Крым. Ну и теперь вот считаю, что все очень, на самом деле, было сделано правильно. И, ну, что такой чудесный край, вот прекрасный полуостров сейчас наш, да, вот Россия, это просто замечательно, несмотря там на все там тяжелые достаточно последствия для нас.
Спасибо за ваше мнение. Харковчанин пишет, мне кажется, что крымчанам при Украине было плохо, что будет плохо при России, потому что ментально наши страны практически одинаковые. Но, насколько я помню, ментальность крымчан и чехов выделял еще. Дмитрий Алекс просит, давайте голосование про кроманьонцев и неандертальцев. Это, видимо, интересно. Я позволил себе иронию по поводу мнения нашего слушателя, у которого неприязнь к Крыму еще с Рюрика. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Вы, видимо, меня не поняли. Какая неприязнь к Крыму?
Хотя Киевская Русь святая, о чем вы говорите?
Неприязнь, я... вы сказали, что вы негативно относитесь к возвращению Крыма домой.
Нет, потому что у нас Крым, знаете, откуда идет? От Киева.
Тогда ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вы за кроманьонцев или за неандертальцев? Слушатели спрашивают.
А почему это неандертальцы, когда мы славяне? Мы славяне, братья, вспомните. Какие неандертальцы?
Что с Крымом-то делать?
А с Крымом надо создать всю Украину. Всю. Это не Украина, это наша Киевская Русь святая. Это единый народ. Мы один, мы оттуда вышли. Корень оттуда наш.
А Константинополь, нет?
А?
А Константинополь?
Мы оттуда взяли веру, правильно, князь Владимир святой.
Но возвращать...
А где крестился он?
Возвращать помните? Надо Константинополь?
Обязательно. А вы знаете стихия Тютчева, Федора Ивановича? Есть такое стихотворение «Русское пространство». Как оно простирается? Откуда? От Ганга и до Рейна.
Спасибо за ваше мнение. Оно очень необычное. Оно очень направлено в историю, а я хочу поговорить все-таки о настоящем. Но я поздравляю всех крымчан. И своих знакомых, у меня много знакомых в Крыму, в том числе и тех, кто боролся за это на протяжении более десятка лет. Да, многие боролись всю сознательную жизнь свою, вот с молодых ногтей, да, знаю таких людей. Это и журналисты, и активисты. Я поздравляю всех с возвращением, несмотря на то, что и среди так называемых людей свободной мысли, свободной воли, мы часто слышим негативные оценки. Я считаю это... событие историческим и, безусловно, очень важным. Но я знаю, что многие со мной не согласятся. Вот. И попозже скажу, сколько в процентах. Потому что голосование идет. Я напомню, что мы голосуем так, по вашему личному отношению к возвращению Крыма сейчас, да, вот 18 марта 2020 года. И ответ положительный — это 134-21-35 и негативно 134-21-36. Голосование идет, кстати, гораздо больше звонящих, гораздо больше голосов по этой теме, нежели по теме скучной удаленки. Вы в эфире, слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Вы в эфире, здрасте.
Простите, плохо слышно, простите.
Я на вас не сержусь, прощать мне вас не за что. Розамас-16 ругает мое увлечение, что я действительно перетягал железо и хочу, чтобы мы были Иванами из неандертальцев. Да я иронизирую, понимаете? Я считаю, что, конечно, знать нашу историю очень важно, но отношение к политическим событиям, да, ставшим историческими, вести от динозавров, да, не очень разумно. Ну, поскольку и как бы события в истории, да, вот различные трактовки подвержены, правда, особенно которые произошли там, 1000 лет назад, 500 лет назад. Такое мое мнение. Если я кого обидел своей оппозицией, прошу простить, я уважаю любое мнение. Я вас слушаю, здрасте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, здрасте, Михаил.
Ну, в 2014 году меня там звали, скажем так, орнитологом помогать, я не поехал, но после присоединения я съездил, исколесил половину Крыма, оставил много времени на переправе, пообщался с людьми, сделал свои выводы, и, собственно говоря, мое мнение не поменялось. Люди хотели очень долго вернуться, они проявили себя, они вернулись. Наша власть, несмотря ни на что, приняла решение присоединить, а тем самым показав, что мы независимое государство, которое может принимать решения, несмотря ни на что. И, собственно говоря, с того момента моя позиция не менялась. И, в принципе-то, я рад, что в это время живу, вижу эти события, ну, хотя они достаточно сильно отражаются на некоторых аспектах жизни.
На всех, скажем так, на всех.
Ну, на всех, да, оно как ну, поднадоело, хочется тихо и спокойно, но вот оно все что-то не получается. Ну, при этом весело, хорошо.
Спасибо за ваше мнение. А вот я в детстве слышал, когда есть такая китайское проклятие известное, да, о том, что чтобы ты жил в эпоху перемен, я думал еще, да как же так, почему это проклятие-то, почему это наказание, ведь это же здорово, столько интересных событий, приключения, да, вот приключенческие книжки, видимо, влияли на меня. Я думал, что это, ну, какой-то абсурд. Что, почему это является проклятием китайским? А сейчас, уже в возрасте несколько ином, я понимаю, да, что хочется действительно вместо этой бешеной динамики, когда события просто нанизываются на время, хочется, конечно, уже пожить спокойно. Но я думаю, что это невозможно. Я думаю, что вот на данном этапе это невозможно. И, в принципе, наверное, любой человек оценивает свою жизнь, да, что ему хочется поспокойнее, динамика высокая. И люди проживали и революции, и войны, и катастрофы, и кризисы, да, все это было. Есть это и в нашем времени. Но, оглядываясь назад, когда мы рефлексируем по временам, в которые мы не жили, кажется, что, ну вот, были же периоды, когда все было тихо. Хотя и там, конечно, жизнь была насыщена событиями. Может быть, не такими масштабными. Но в любом случае, мне кажется, время сокращается. Спасибо всем, кто голосовал. Проголосовало много людей. И, соответственно, как наш... Да, я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто позвонил. И как наш один слушатель, 130-й в СМС, прогнозировал, что будет 60 на 40. Ну, почти. Почти. Почти это было пророчество такое электоральное. Соответственно, 56% оценивают вот, позитивно, 44% негативно. Но, к сожалению, никто из с негативной оценкой не дозвонился, исключая вот человека, который считает, что надо восстанавливать всю Русь, в том числе и в пределах Киевской. Что хотел обсудить, начнем в этом полчасе, продолжим следующий, потому что есть еще тема. Неоднократно об этом уже писали в качестве предложений по темам. Это сегодняшняя оценка президента по среднему классу. Поэтому я сразу заведу голосование, будем набирать голоса. И очень простой вопрос у меня. Считаете вы себя средним классом или нет? Соответственно, да, я считаю себя средним классом, это 134, 21, 35. Нет, я себя средним классом не считаю, это 134, 21, 36. Тем, кто пропустил эту тему, хочу немного фактуры изложить, да, и, соответственно, обсудить. Спасибо всем, кто звонил по Крыму, безусловно. Это важное событие, необходимо отмечать, хотя, конечно... Бывают и переоценки, бывает и раздражение, как сказал наш слушатель, влияет на нашу жизнь. К среднему классу. Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% относятся к среднему классу по методике Всемирного банка. Методика Всемирного банка считает так, что если уровень потребления превышает в полтора раза уровень национальной шкалы бедности, то есть доходы, и прожиточный минимум, то, соответственно, это тогда средний класс. Вот. Но у Всемирного банка есть сноска, что средний класс мирового уровня начинается с 3500 долларов. Достаточно недостижимые цифры. Но к этому можно отнести всего лишь 8% от всего населения мира. Есть разные оценки, да, неоднократно пытались определить, что же такое средний класс. Говорили о тем, кто владеет загородным домом или у кого есть крупные сбережения финансовые. Средним классом называли тех, у кого есть подчиненные на работе, да, приводились и марксистские какие-то оценки по поводу собственности на средства производства различные. Но вот последнее, по 2018 году мне удалось найти содержательное исследование кредитного агентства, одного рейтингового кредитного агентства АКРА. Они пишут, что по Москве на 2018 год средним классом может считаться тот, кто зарабатывает больше 121 тысячи рублей, 60 тысяч рублей для регионов. Ну, там в примечаниях было, что средним классом считаются те, кто двигает экономику, формируя спрос на товары повышенного качества более чем среднего. Соответственно, люди, которые владеют автомобилем и недвижимостью, не имеют проблем с оплатой счетов, там целый вот такой достаточно очевидный блок свойств среднего класса. И я, честно говоря, моя позиция здесь очень простая. Я считаю, что у нас нет никакого среднего класса. И если пытаться его найти, да, то брать, скажем так, самых бедных и самых богатых, то это, конечно, никакой не средний класс. То есть это та вот самая верхушка, да, а все остальное, да, все жители, подавляющее большинство, представляют собой просто градации класса, который нельзя называть в среднем в силу экономических обстоятельств. У меня позиция такая, она в диссонансе с позицией президента, хотя он ссылается на методику Всемирного банка. Вообще мне кажется, что вот эти оценки, средняя температура по больнице, средний класс... Средний класс, там, значит, есть и низший класс. Да, ну, с высшим обществом более-менее ясно, да, что это означает. Мне кажется, все эти оценки устарели. И, конечно, можно привязываться там, к покупательской способности и к занятости там, в сфере труда, в том числе, да, и управления людьми. Но мне кажется, что все эти оценки, они плывут. Невозможно вывести какую-то категорию. Ну, вот такое у меня мнение. Давайте послушаем ваше. Послушаем ваше мнение по поводу среднего класса. Голосуйте. Я напомню, что идет голосование. Если вы считаете себя средним классом, 134-21-35, и звоните, объясните же мне, что же это такое, почему вы средний класс. И, соответственно, если не считаете, 134-21-36, это ответ нет. И, собственно, я считаю, что и деление на буржуазию и пролетариат тоже устарело. Ну, примерно так же, как средний класс. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю ваше мнение.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я не считаю себя своим классом, потому что, понимаете, как говорится, заработал на горсть риса сегодня себе, как говорили в Китае, и слава богу. Или там две горсти. Но это, конечно, помимо финансов каких-то, не наличием автомобиля, даже дачи, или как-то еще нельзя так определить ту или иную...
Я понял вашу позицию. Она, в принципе, с моей совпадает. Если по машине мерить, ну, учитывая, что, например, в городе, в мегаполисе, в Москве машина — это уже избыточная какая-то штука. Вот как померить тех, кто пользуется дорогим каршерингом и ездит на люксовых автомобилях в каршеринге? Это средний класс или нет? А для кого-то это достаточно доступно, да? Гораздо доступнее, чем владение такой машиной. Ну, вот. А если брать там регионы, ну, машины есть у многих, да? Это еще вот по мобильному телефону, да, оценивать. Это стало таким общим местом, поэтому сложно выделять, на мой взгляд. Вы в эфире, слушаю вас. Вы средний класс? Здрасте.
Алло. Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, если судить по Марксу, то мы уже живем при коммунизме. Буржуазия, банкиры правят и пролетариат. Как вы сказали, Михаил, вы правы. Усредненный класс. Кто-то чем-то занимается.
Вы средний класс, скажите, или нет? Как вы считаете?
Никого нет. Ну, я уже на пенсии, я работаю в деревне, понимаете. Но когда было советское время, мы делились все-таки на... сельских работников, на интеллигенцию, на рабочий класс, понимаете, научную среду. А сейчас как мы можем делить? Сейчас просто финансовая буржуазия, которая преступным путем захватила все владения наши, богатства. И мы средички ковыряемся, тут кто-то, кто беднее, кто богаче. А у нас нет класса, мы без класса в обществе уже.
Понял вашу позицию, спасибо. Скоро будем уходить на новости, я оставляю голосование, голосуйте, будем после новостей. Подводиться, напомню тему, считаете вы себя средним классом, если да, то 134-21-35, если вы не считаете себя средним классом, то 134-21-36. После выпуска новостей прошу звонить тех, кто считает себя средним классом, и поделиться, как же стать такими, как вы. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Асафов. Оставайтесь на линии, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35 в Москве, 18 марта, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона, ну вот как меня тут уже определили, пролетарий Александр Асафов. Мы обсуждаем с вами средний класс, сегодняшнее высказывание Владимира Путина по поводу того, что большинство из россиян является средним классом, если брать методику Всемирного банка. Я забыл, что я нашел еще одно исследование посвежее одного из вузов Высшей школы экономики. Вот они считают, что к среднему классу можно причислить 38% россиян, а к его ядру можно лишь причислить 7% граждан. Это совпадает, на 1% отличается от оценки Всемирного банка. И вот по мнению этих исследователей, несколько категорий. Подчиненные на работе, загородный дом и крупные сбережения. Вот если это есть... Соответственно, тогда человек является средним классом, входит в те самые 38% россиян. Ну, загородный дом, У меня есть дача, да, на 600-ках, в 100 километрах от Москвы. Не знаю, является ли это домом по этой оценке. Крупных сбережений, ну что, считать крупными? Какие-то, безусловно, есть. Но я их не считаю крупными, я считаю, что их можно сжечь буквально в один день, да, там, если принять даже не очень серьезные усилия. Подчиненные на работе, у меня несколько видов занятости, да, у меня тоже есть в ряде проектов. Поэтому вот по этой оценке, не знаю, попадаю я в 7%, мне кажется, нет. У нас есть богатые и бедные, средний класс есть только в крупных городах типа Москвы. Я вот вспомнил термин такой исторический, как разночинцы. Вот мне кажется, что мы с вами все разночинцы. И если разночинцы и есть тот самый усредненный класс, то, наверное, да, это правда. Николай пишет: «Получаю около 200 тысяч, жена, ребенок, мама пенсионерка. Машина в кредите, успел купить BMW до 2014 года и роста цен. Есть кредит, вот фиг знает, средний я класс, наверное, да, но отложить ничего не выходит». Вот такое мнение. Звоните, да, попробуем с вами обсудить. Я призываю звонить тех, кто себя считает средним классом. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Я считаю себя средним классом.
Расскажите, по каким категориям?
Вот. Ну, я как частный мастер, а у меня есть две машины, есть квартира, вот, и, как бы, принцип моей жизни, что я не беру тогда кредиты, вот, а тогда есть возможность купить, там, BMW, да, и я покупаю Ладу Ларгус, поэтому я себя по жизни чувствую более-менее свободно.
Ну, то есть, если я правильно вас понял, извините, что перебиваю, средний класс для вас — это наличие такой устойчивости, да, и, что называется, отсутствие состояния постоянно сводить концы с концами. То есть некий, да, запас прочности, и поэтому вы средний класс, да?
Да.
Но вот это похоже на здравую, на самом деле, категорию. Ну, по крайней мере, она такой представляется.
Да, и я не придавлен там кредитами какими-то, которые люди берут, там, ипотеку какую-то безумную. Я могу взять, там, допустим, квартиру в центре Москвы, но я беру где-то на окраине. У меня всегда все остается.
Если вы могли взять, можете квартиру в центре Москвы взять, вы никакой не средний класс, вы высшее общество, вы долларовый миллионер.
Ну, я к примеру говорю, конечно, я вот насчет машины, то есть вот то, что я катаюсь там на Ларусе, да, а вторая машина у меня Chevrolet Aveo, вот, а мог бы взять, конечно, там Mercedes или BMW, то есть вот. Я просто вот...
Спасибо за ваше мнение, достаточно интересно, то есть вы... Был такой термин тоже, вот на вроде разночинцев, только это исторический термин, а был более современный. Дауншифтеры, была такая категория граждан, не знаю, насколько есть они сейчас, они какие-то такие высокие должности карьеры бросали, уходили в простые и личные небольшие бизнесы или вот деятельность, связанную с удаленной работы в интернете, да, опрощались по методу Льва Толстого, да, опрощались через работу. И вот они считали себя таким экономным средним классом, который не занимается безумным потреблением, который довольствуется малым, но тем не менее чувствует себя хорошо, в том числе и удовлетворен доходами. Ну, наверное, можно к вам такую попробовать категорию применить с вашим разумным типом потребления. Прошу звонить тех, кто считает себя средним классом. Будем обсуждать, как же стать вами и существуете ли вы. Вы в эфире. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, я хотел спросить вас, а какая сумма должна быть у человека наличными, чтобы считаться средним классом? 3 миллиона, 10 миллионов, 100 миллионов?
Это не определено, честно говоря, не определено. Я не знаю. Я бы, на самом деле, не отказался бы ни от одной из предложенных вами сумм, чтобы она мне лежала свободно, да, и я в нее не лазил для того, чтобы покупать там продукты для жизнеобеспечения моей семьи. Александр Филиппов сообщает: нельзя быть средним классом, если у тебя ипотека и кредит, а таких очень много. Мне кажется, вот в обсуждении мне пришла мысль в голову, что средний класс — это те люди, вне зависимости от миллионов, там, в кармане, там, на счету или где-то еще, это люди, которые без страха смотрят в будущее. Ну вот выскажу такое предположение, не знаю, насколько оно верно. Слушаю вас в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Москва. Я по поводу вот среднего класса хотел высказаться.
Давайте, конечно. Алло.
Да, вот слушайте, ну, о каком среднем классе мы говорим, если вот сейчас наступила вот эта эпидемия коронавируса, да, И мы посмотрите, что творится на полках. Ну, разве средний класс побежит вот сметать все просто?
Вы знаете, вчера нам звонил убедительный представитель высшего общества с Рублевки. И он сказал, что уж я не знаю, живет ли на Рублевке средний класс, но, наверное, по некоторым оценкам, да, уж точно это люди не разночинцы и не пролетариат. Вот они смели там всю эко-гречку по 350 рублей и...
Послушайте, я вам так скажу, я работаю личным водителем у очень знаменитого, очень серьезного человека, который говорит, слушай, Володь, ну что за паника, что, денег нет, я дам, если надо будет. Нет продуктов, продуктов полно. С Италии вчера человек присылал видео, полки полные, людей нету. У нас это, ну, выразимся по-русски, но нищеброды мы все здесь. Мы живем от зарплаты до зарплаты. Они запасаются, не боятся этого коронавируса, они боятся, что цены вырастут. Но разве средний класс когда-то будет чего-то бояться? Если у тебя есть в запасе энное количество денег, ты уверен в завтрашнем дне, ты будешь думать о том, что тебе завтра гречки не купить пойти будет в магазине или еще что-то.
Но вы знаете, с полок сметают и в других странах. Есть множество доказательств. Там, вон в Америке за туалетную бумагу дрались, и че?
Да согласен я с вами, дело не в этом, дело не в этом. Дело вот в том, что нет в России среднего класса, он убит на корню, нет его. Нету, у всех людей, большинство людей, вот в моем окружении, большинство, вот 90% закредитованы. Да, есть квартиры, есть машины, есть дачи. Загородные, как они называют, дома. Но я не считаю там дом, который построили там в районе миллиона рублей из этого, как он, каркасно-щитовой, это не загородный дом. Это просто избушка на курьих ножках, которую, за которую тебе еще платить 5 лет. О каком среднем классе? От зарплаты до зарплаты, чтобы выплатить кредиты. Не дай бог, завтра уйдет страна на карантин. Вы задайте вот этот вопрос. Если завтра страна уйдет на карантин, чем вы будете послезавтра платить кредиты? Да ничем. Просто банковская система в России рухнет. Это мое личное мнение. Я не специалист в этом, но я это понимаю. Что завтра...
Спасибо за ваше мнение. Я понял вашу позицию. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, по поводу кризиса банковской системы от... различных такой экономической отрицательной динамики, да, от кризиса. Кризис я слышал неоднократно. Я слыхал и более смелые высказывания о том, что кредиты надо брать, потому что все банки скоро разорятся, и отдавать будет некому. Такое тоже было. Что касается закредитованности, да, это тоже, ну, серьезный факт. Поэтому говорить, что у нас 70% население является средним классом, можно, мне кажется, только вот по этой весьма странной, наверняка устаревшей, на мой взгляд, оценке Всемирного банка. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Относительно среднего класса.
Константин, рассказывайте.
Да, ну вот смотрите, какая ситуация. По моему мнению, средний класс, вот возьмем, допустим, регион Москвы, Московская область, должен начинаться где-то от дохода на семью. Семья, то есть муж, жена и ребенок, ну, или двое детей, где-то в районе 500-700 тысяч. Это будет, наверное, средний класс. Вот, допустим, разберем на моей...
А чем средний класс отличается от богатых людей, по-вашему, тогда?
Слушайте, ну, богатые люди, я думаю, себе могут позволить гораздо больше, чем средний класс. А средний класс – это та прослойка, которая может быть с какой-то долей вероятности уверена в завтрашнем дне. Вот смотрите, я...
Ну, вы знаете, 700 тысяч рублей, даже 500 тысяч рублей, ну, для большинства абсолютно это недостижимая цифра в месяц. Ну, просто недостижимая. Я знаю людей там с 3-4 высшими образованиями, которые близко не видели этих цифр.
Ну, вот смотрите, об этом-то и речь. Это говорит о том, что у нас этого среднего класса нет. Я просто приведу пример вот на своей семье, да. То есть я руководитель среднего звена, руководитель управления. У меня зарплата 200 тысяч. У меня супруга в банке руководительница отдела. Зарплата там у нее 100-120 тысяч. То есть убираем отсюда всякие налоги, убираем отсюда ипотеку, убираем отсюда пару кредитов, убираем отсюда там затраты на бензин, на там доехать до работы.
И получается 700? Не очень. У меня с математикой плохо, конечно, но не
и
настолько.
Получается ничего, в том-то и дело, что получается ничего от нашего дохода 300 тысяч в месяц, абсолютно ничего не остается. То есть мы не всегда себе можем даже там отложить 10-15 тысяч. То есть вот и все, простая арифметика. А здесь сейчас речь, наш глава государства говорит, что средний класс это там сколько, 20 или 25 тысяч в месяц? Ну,
17, по-моему, 17.
17 тысяч. Ну, на бензин больше уходит.
Но вы, тем не менее, себя причисляете к среднему классу, вы вот сказали.
К сожалению, нет. сожалению, нет. Я не дотягиваю до среднего класса.
Вы когда представились, вы сказали, Константин из среднего класса.
Нет, 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 нет. Я говорю, кстати, поговорим о...
А, кстати, да, я думаю, да, послышал.
Меня зовут Михаил, и мне...
Михаил, извините, да. Спасибо за вашу позицию. Спасибо. Звоните. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Нет у нас никакого среднего класса. Со стороны Владимира Владимировича Путина это попытка в 70% засунуть и тех, кто чуть-чуть перевалил за прожиточный уровень. И создать иллюзию, что все не так плохо, как есть на самом деле. Вы говорите, без страха те, кто смотрит в будущее. Ну, завтра вдруг станет известно, что коронавирус – это биологическая инфекция, причем как оружие. И появилось оно вследствие преступной халатности. И тогда что, все будут бесстрашно смотреть в будущее, что ли?
Ну, конечно, коронавирус, особенно по нему вот потоки эти информации, они вносят определенную тревогу, я с вами согласен.
Да,
но вот смотрите, я сегодня читал мнение, наш слушатель написал, я вижу, что, поскольку он написал это несколько раз, он вполне серьезен и пытался до меня донести свою точку зрения. Многие, да, исполняют этот жанр, вот если я не успеваю зачитывать сообщение или не реагирую, да, они присылают его много раз. Так вот, он несколько раз прислал сообщение о том, что странно связана вспышка коронавируса с метеоритом, который в Китае упал по осени, и что это, возможно, вообще инопланетная зараза. И тогда, если в логике рассматривать версии там, патогенного оружия, да, биологического, инопланетной заразы, то действительно никакого будущего, да, в него просто страшно смотреть.
Нет, это уже сказка. Мы имеем факты, ну, хотя бы обвинения со стороны официальных лиц, этих лиц КНР в адрес США по созданию и распространению коронавируса. Они же имеют основания хотя бы по самому факту обвинения. И в то же время американцы категорически отказываются от сотрудничества с Китаем по данной проблеме.
Ну, давайте не уходить в версию бактериологического оружия. Давайте по поводу среднего класса. Вы себя считаете средним классом?
Да какой я средний класс? Я военный пенсионер. Да нет у нас никакого среднего класса.
Спасибо за ваше мнение. Звоните. Будем обсуждать эту и другие темы. Но, на мой взгляд, я вот неоднократно уже это говорил, что вообще деление людей на категории и деление идеологии на категории, оно устарело, поскольку мы инструментами 20 века пытаемся померить то будущее, которое наступило, когда эти категории все дают сбои в силу там, и технического прогресса, и изменения в обществе, и появления новых явлений, которых не было. Вот. Ну, конечно, вот такой инструмент оценки среднего класса есть, его, ну, наверное, можно иметь в виду, но насколько это соотносится действительно, да, ну, вот оценили мы, а вот получили какую-то среднюю температуру по больнице, и что? И что? Общество стоит, да вообще весь мир стоит перед новыми вызовами, конечно, но, тем не менее, есть люди, которые себя к среднему классу причисляют. Узнаем, причисляете ли вы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Здравствуйте,
Вячеслав. Ну, я себя тоже не считаю средним классом. А вот я согласен с предыдущим слушателем. Средний класс – это, ну, у кого дом хороший, примерно в 30 километров от Москвы. Вот, хорошая машина – вот это средний класс. Остальные богатые.
А если 35 километров, все уже?
Да, ну, там в зависимости у кого какой дом и из чего.
То есть есть какая-то вот, экспонента, есть, да. Расстояние, помноженное на стоимость, да, или поделенное?
Да, и расстояние, и какой дом, вот я считаю, и еще какие сбережения у этого человека.
Ну, то есть ваша оценка совпадает с исследованием вышки 2019 года. Не хватает только подчиненных на работе еще. Ну, спасибо в любом случае за ваше мнение. Звоните. Я все-таки надеюсь поговорить с представителем среднего класса, который мне расскажет, что это. Здрасте.
Здрасте, меня зовут Владимир, Москва.
Здрасте, Владимир.
Я себя в целом отношу к среднему классу. Вот, несмотря на то, что у меня там нету дома недвижимости, но у меня достаточно приличная работа, я руководитель среднего звена, приличная зарплата, и дохода на семью хватает, и кредитов нет, и...
И машина хорошая.
Да, неплохо. Машина хорошая. Вот. Но
Мне кажется, что проблема, которую мы сейчас обсуждаем, она находится в области самоидентификации каждого человека. Вот, все звонившие, кто не относит себя к среднему классу, почему-то очень любят считать чужие деньги, рассказывают, в скольких километрах должен быть дом, какая должна быть машина, сколько машин и так далее.
Не, ну есть еще, знаете, какая оценка, тоже неоднократно обсуждалось, что вот есть целое направление деятельности, которыми занимаются бездельники и обманщики. И у нас чаще всего почему-то юристы попадают в эту категорию наших слушателей, что вот есть человек труда, а есть бездельник-юрист, которого на выпускали вузы, но который каким-то чудом, да, до сих пор зарабатывает деньги, и, соответственно, ну вот, видимо, он недостоин этих денег. Такое тоже есть. Но, тем не менее, но, вот смотри, вы считаете себя представителем среднего класса. Это ваша самоидентификация. А что это? Что, да? Что такое быть представителем среднего класса?
Быть представителем среднего класса, мне сложно сказать. На самом деле. Но я хочу вам возразить в том плане, что вам звонил человек, который причисляет себя к среднему классу, который является вот частным мастером.
На Ларгусе ездит, да-да-да.
Пусть ездит на Ларгусе, но у него, с точки зрения самоидентификации, он причисляет себя к среднему классу. Он считает, что он живет там не хуже других, что он зарабатывает те деньги, которые зарабатывает.
Но он, по-вашему, является средним классом или не является?
Да, да, безусловно, является.
То есть это вопрос оценки комфортности существования. То есть, в принципе, то...
На мой взгляд, это так. Да, на мой взгляд, это так.
Вот вы смотрите в будущее без страха, тоже мы это сегодня обсуждали.
Смотря в какое будущее. На самом деле, я не верю, что есть люди, которые смотрят в будущее без страха. Это такой экзистенциальный вопрос такой.
Ну, я могу своим опытом поделиться. Я могу поделиться своим опытом, некоторые меня называют за него, за такой взгляд, фаталистом, но я считаю, что будущее, оно настолько инвариантно, что беспокоиться о том, что произойдет когда-то, вообще нет никакого смысла.
Я на 200% разделяю вашу
точку зрения. То есть, если я не могу на это повлиять, чем мне бояться того, что еще не произошло? Поэтому
абсолютно верно.
Я остаюсь сегодня и достаточно спокоен по поводу будущего, даже если мое личное будущее ужасно. Спасибо за ваше мнение, спасибо, что поделились. Вот, соответственно, тема со средним классом, она достаточно резонансна, в том числе и вызывает негативные оценки. Вот Матокин Николай, наш постоянный слушатель, говорит, что не боятся только идиоты. Да, ну, наверное, можно и так оценить, но вот я, честно говоря, устал как когда-то бояться, и мне вот без страха жизнь моя гораздо более стала комфортной. Хотя разные у меня периоды в жизни бывали. Были периоды и вообще, да, без, там, без работы, без средств. Были, когда работы было очень много, да, и, соответственно, там с деньгами тоже были очень разные ситуации, буквально полярные. Вот, но избавление от страха, да, вот от этого катастрофического ожидания будущего, для меня это очень позитивный личный опыт. И я вот им с вами, да, собственно, делюсь. Я живу без страха, поскольку считаю, что страх — это абсолютно бесполезная эмоция. Она базовая, конечно. У каждого человека базовая она. Она вшита в него природой, в том числе там, через инстинкт самосохранения. Но бояться будущего — это создает мне дискомфорт сейчас. А я еще в будущем не жил, не знаю, как там, зачем мне сейчас бояться. Я в будущее стараюсь смотреть с оптимизмом, но хотя тоже не возлагаю каких-то отдельных на него надежд. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я вот Андрей, Москва.
Здравствуйте,
хотел
Андрей.
Хотел поговорить тоже насчет среднего класса. Тему не слышал, но слушаю ваше радио. Средний класс, я считаю, это когда у тебя все среднее. Средняя квартира, ну или место проживания. Средняя машина. Поэтому я себя отношу к среднему классу. Средний отдыхать два раза в год, если ездишь. И средний проводишь досуг свой, там, например, походы в ресторан 3-4 раза в месяц. Средняя одежда, соответственно.
А если не любишь ходить в ресторан? Я знаю людей.
Поэтому я смотрю вот на людей, которые со мной работают. Вы меня слышите?
Алло? Да, я слышу вас, да.
Вот. Вот они все средний класс. Ты нет?
Ну, а если человек не любит ходить в кабак, ну, вот просто нечего ему там делать. Он уже себя вычеркнул из среднего класса. Он отдыхает иначе. В горы, например, лазит.
Ну, не против, ну, до гор же добраться нужно, правильно? До гор нужно добраться. Поэтому ему там, например, на отдых потратить 100-150 тысяч, я имею в виду, ну, до горя, думаю, хватит добраться и в палатке отдохнуть. Вот, я думаю, это средний класс, в палатке средний класс может отдыхать, пешие туристы. Разве не средний класс? Вот у меня на работе, я считаю, что у меня руководящих
руководящих там должностей на работе на моей сфере особо нету, мы ремесленники, не буду говорить, в какой сфере это наше ремесло. Вот, ну, в принципе, я думаю, все средний класс, у всех машины больше миллиона цена у них, у всех, неважно. А, вот, еще по поводу того, что говорят, вот, это не средний класс, а у тебя квартира в ипотеке. Ну, в ипотеке. Давайте возьмем раньше времена, когда средний класс в кооперативах там участвовал, какие-то отчисления были. Просто не нужно считать эти проценты, которые ты перебиваешь.
Но мне кажется, вот при Советском Союзе все совершенно было четко, и среднего класса никакого никто не выделял. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что позвонили. Ну вот, есть разные оценки. Я напомню, что у нас идет голосование по поводу отношения к себе, к среднему классу. Вы можете еще поголосовать. Я буквально через минуту, да, буду подводить итоги. 134, 21, 35. Да, я являюсь представителем среднего класса, считаю себя им. Но 134, 21, 36. Нет, не считаю. Вот, буквально один звонок я еще возьму. Да, здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей. Радиоприемничек сделайте потише, пожалуйста. Спасибо.
По поводу зарплаты, это все очень так субъективно. Но можно сделать такое определение среднего класса. Это полноценная семья, двое-трое детей, квартира не в ипотеке.
И не под съем. Есть множество людей, которые зарабатывают хорошо, но живут в съемных, не покупают свои.
Ну, это, скажем так, наличие квартиры, загородный дом, две машины на семью, две машины. А все остальное, какие это конкретно машины, как они одеваются, да, и еще. Это люди, которые могут, скажем так, на длительные выходные, длинные праздники, поехать, позволить себе отдохнуть.
Ага, в особенности в эпидемии с коронавирусом. Ну, давайте, съездите в Италию, я посмотрю.
Это неприменимо к нынешней ситуации, вообще я говорю. Поэтому определить размер денег, зарплат, мне кажется, здесь не от этого надо плясать.
Но вы говорите об экономических факторах тоже, они тоже через деньги выражаются. Спасибо за ваше мнение. Да, все перечисленное вами, там две машины на семье, возможность уехать на длинные выходные, это тоже все исчислимо в деньгах. В любом случае, вопрос для меня лично и для многих из нас остается открытым. Я закрываю голосование. Спасибо всем, кто проголосовал. Достаточно большое количество, хотя и не так много, конечно, как по Крыму, но уже значительно больше, чем по оценке удаленки. Итак, среднего класса из нас с вами ровно 20%, вот поделились цифры, интересно. А 80% не считают себя, не относят себя к среднему классу. Я повторюсь лишь, что эта категория для меня очень странная, и они неуловимые, да, можно вот нас всех, да, причислить к среднему классу, а потом по другим категориям среднего класса вычеркнуть. Деревенский парень не дозвонился. Деревенский парень, я старался брать тех, кто нам звонил либо в первый раз, либо очень немного, для того, чтобы услышать тех, кто звонит нам исключительно со стороны среднего класса. Прошу прощения, но с вами-то мы точно еще пообщаемся. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали разные темы, не только самую насущную, влияющую сейчас на всю жизнь нашу и на жизнь всего среднего класса, и не только среднего. Безусловно, эта тема останется с вами, поскольку влияет на нашу жизнь. Ну, посмотрим, что принесет нам завтра. Слушайте радио.